Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 784-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, и сегодня, достаточно необычная такая вещь. Хотя, почему необычная? Знаете, когда вокруг темно, хочется заглянуть вперед. Когда вокруг темно, хочется заглянуть в будущее. Когда вокруг темно, хочется увидеть, как же это все закончится. Что из этого будет дальше? Интересно, что Бог именно такую возможность и дает здесь, в книге пророка Исаии. Мы с вами читали серию пророчеств. Она началась с 7 главы по 12 главу. А эти пророчества высказаны в очень темное время. Это время правления нечестивого царя Ахаза. И, кстати, некоторые из вас говорили о том, что, почему столько суда? Почему столько всякого страшного? Да, мы уже видели время суда, мы видели время великой скорби, мы видели также народы, которые будут использованы Богом как, ремень в его руках, ремень для того, чтобы наказывать народ израильский. Но эти народы потом и сами будут наказаны Богом, Бог и сам будет их судить. И вот все темно, все очень печально. И тут в конце этого мрачного периода перед нами 11 глава. Это одно из величайших мессианских пророчеств в Писании. Это описание тысячелетнего царства. Описание того, как все будет во времена тысячелетнего царства. И дальше 12 глава. Это прославление. Прославление, которого сейчас в полной мере и нет. Это тоже прославление тысячелетнего царства. К 12 главе мы с вами перейдем завтра. Но 11 главу читаем сегодня. Эта глава говорит о втором пришествии Иисуса Христа, который устанавливает свое царство. Перед нами, во-первых, личность царя. Во-вторых, сила царя. В-третьих, замысел царства. В-четвертых, цель царства. Перед нами кульминация этой серии пророчеств. 11 и 12 глава – это высшая точка, это кульминация. А я скажу коротко о плане 11 главы. Это восстановление царства, а 12 глава – это, кстати, поклонение Господу в царстве. Перед нами одно из величайших пророчеств о царстве. И вот план главы «Личность и сила» или «Власть царя» – это стихи 1 и 2. Дальше «Цель царства» – это стихи с 3 по 5. «Особенности царства» или, если хотите, «Картины жизни в Божьем царстве» – это главы, стихи с 6 по 9. «Замысел для царства» – это стихи с 10 по 16. Давайте начнем с 1 стиха. И перед нами личность царя, и во 2 стихе сила царя. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». Давайте вернемся к 1 стиху. «Произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня его». Здесь два очень важных слова. Мы еще будем говорить про отрасль и ветвь, потому что эти слова еще будут появляться в Священном Писании. Кстати, иногда это слово «отрасль» переводится так же, как «жезл». Мы еще к этому обязательно вернемся в 53 главе. Потому что, с одной стороны, это отрасль, живой росток или живой побег, но также это и жезл, жезл правления. Но здесь все-таки акцент именно на живом ростке. Произойдет отрасль от корня Иисеева. Этот росток происходит, конечно, из рода Давида. Мы это хорошо помним. Но обратите, пожалуйста, внимание, что Давид здесь не упомянут. Вместо него упомянут его отец Иессей. Зачем нужно было возвращаться на одно поколение назад, к Иессею? Ведь царский род начинался с Давида, а отец его, Иессей, был земледельцем и животноводом в окрестностях Вифлеема. Собственно, он не был особенно известным, он не был особенно популярным и уж никак не принадлежал, по крайней мере, формально к царскому роду. Иессей, однако, упомянут по очень конкретной причине. Дело в том, что ко времени прихода Иисуса Христа род Давидов окончательно покинул царские дворцы и вернулся к простым людям. Теперь это уже были, конечно, не земледельцы, а плотники. Те, кто, в принципе, должны были находиться при власти, у власти не были. Иисус, который пришел как царь, не был принят как царь. Те же, кто были у власти, в принципе, не должны были там находиться. А Ирод, который провозгласил себя царем иудейским, не имел на это никакого права. Интересно, что вот этот разрыв между реальным царствованием, с одной стороны, то есть царствованием угодным Богу, и царским родом, с другой стороны, этот разрыв начинается уже тогда, во времена пророка Исаии. Ахаз царь нечестивый. Ахазу нечего делать на царском престоле. И вот Исаия как бы говорит, да, все вернется. И Спаситель придет, но он будет от Иессея. Да, он из рода Давида, но произойдет отрасль от колена Иессеева. Неожиданно? Да, более чем неожиданно. Но смотрите, что дальше. И ветвь произойдет от корня его. В иврите есть 18 слов, которые переводятся как ветвь или ветка. В 53 главе будет очень неожиданная вещь, особенно если мы понимаем природу Израиля, если мы понимаем климат Израиля. Мы узнаем, что он как росток из сухой земли. Представьте себе каменистую почву, представьте себе землю, на которой ничего не растет, потому что земля не поливается, и полить ее невозможно. Ну вот не было тогда еще такой системы ирригации, которая есть в Израиле сегодня. И вот когда мы это себе представим, становится понятным и этот образ. Росток из сухой земли. Земля, из которой ничего не должно расти, вдруг произращает. Откуда это? Кто это может сделать? Конечно, только Бог. Другого пути не существует. Но я вернусь к 11 главе, к слову «ветвь», которая используется здесь. Здесь перед нами еще игра слов. Ветвь по-еврейски «нецер». Слышите созвучие? Это звучит как «Назарет». Он ветвь «нецер», и он пришел из города Назарета. Да, он родился в Вифлееме, но вырос он в Назарете. Ветвь, но при этом он Назареем наречется. Опять-таки игра слов. Многим казалось, что он лишь бедный житель Назарета, а он Нецер, ветвь, росток из сухой земли, причем такой земли, с которой ничего не должно было бы расти. Разве из Галилеи? Может быть, что доброе? Разве из сухой земли может быть росток? Может, если это делает Бог. И вот второй стих 11 главы. «И почиет на нем Дух Господень». И дальше описание Духа Господня. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И третий стих к этому же. «И страхом Господним исполнится». Перед нами описание царя. Это Дух Божий, который пребывает на царе. Помните, что когда человек был поставлен, когда он был поставляем на царствование Израиля, в Израиле, Дух Божий пребывал на нем. Бог сам давал ему силы, Бог сам давал ему все необходимое для того, чтобы царствовать. И вот этот дух в полной мере пребывает на нем. Не так, как на земных царях, не так, как на царях, которые были поставлены из людей, когда дух мог прийти и дух мог отойти, как, например, было с Саулом. В данном случае дух полностью пребывает на Иисусе Христе, потому что это Троица, потому что это единство. Интересно, что и о нас, о христианах, говорится, что нам дан Святой Дух. И вот в нашей жизни, с одной стороны, нам дан Дух Святой, с другой стороны, мы призваны исполняться Духом. И это постоянный, непрекращающийся процесс. На самом деле, зачастую мы не исполняемся Святым Духом. Как одна девочка, говорят, молилась в детской воскресной школе: «Господи, наполни меня Святым Духом, а то он у меня постоянно куда-то утекает». Я думаю, что молитву этой девочки поняли бы многие из нас. Да, на нем, на Христе пребывает сила Святого Духа. И когда он придет, он будет править в силе Духа и в подлинной мудрости. Ну а сегодня он, и именно он, и только он, ведет нас с вами по этой жизни. И вот по этой самой причине мы не от мира. Наша общность сегодня не с миром, а с Иисусом Христом. Мы не от мира, потому что Дух Святой пребывает на нас. Об этом Духе говорится с нескольких точек зрения. Вот смотрите, это ведь Дух правителя, Дух царя. Дух премудрости, он будет мудро царствовать. Политики, они же пытаются изобразить из себя мудрость. Они пытаются что-то делать. Они пытаются решить какие-то проблемы. Но эта мудрость человеческая, и ее ограниченность часто бывает видна. У Христа же и во Христе дух премудрости. Дальше, дух разума. А тут можно переводить и по-другому. Дух развлечения. Буквально развлечение добра и зла. От слова «разуметь», где добро и где зло. До этого духа разума, этого духа развлечения сегодня многим из нас, христианам, не хватает. Мы начисто бываем лишены развлечения. Зачастую мы следуем за людьми, которые красиво выглядят или красиво говорят. Но они не слушают Бога. И мы тоже не слушаем. То есть нам не важно, насколько слово этого человека действительно соответствует Божьему слову. Он, конкретный человек, становится для нас авторитетом. Да, сегодня есть немало людей, которых нужно остерегаться. Но в то же время есть немало людей, которых стоит послушать. И очень важно отличать одних от других. Я как-то познакомился с одним пастором, я пришел к нему в церковь, услышал его проповедь. Это была роскошная проповедь, очень сильная, очень мощная, очень точная библейская проповедь. Потом пастор говорит: «Ой, все, мне нужно идти работать». Он водил машину, водил такси. Я говорю: «Подождите, а как?» Он говорит: «Ну, как, я по ночам работаю, иногда и не только по ночам». Я говорю: «А почему по ночам?» «Ну, потому что днем церковью нужно заниматься». Я говорю: «Подождите, а что, вас церковь не поддерживает?» «Ну, к сожалению, — говорит, — очень плохо поддерживают». Наверное, я не знаю всего в этой ситуации. Я не знаю всех тонкостей этой конкретной церкви. Но за время общения с этим пастором я увидел человека, который любит Господа. Я увидел человека, который проповедует Божие Слово. Я увидел человека, который любит людей. У меня возник вопрос: почему церковь его не поддерживает? Почему он должен таксовать? Ну, да, возможно, он несовершенен, но он точно несовершенен. А где вы видели хоть одного совершенного человека, кроме Господа нашего Иисуса Христа, который и Бог, и человек?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь. Thank you.
молитесь ли вы о духе разума, духе понимания, духе разумения? И еще одна сфера, где он тоже очень необходим. Часто мы начинаем судить о других людях, но также не с позиции духовного разумения, духовного развлечения. Просто нравится мне этот человек или нет? Просто симпатичен он мне или нет? А еще бывает даже так, что, допустим, о пасторе в церкви судят, исходя из того, что... А вот сможет он установить хорошие отношения, не знаю, с деноминацией, с конфессией или с властями или нет? Вот этот любит Бога и знает, и проповедует Его Слово, а вот этот умеет приходить в кабинеты и договариваться. Зачастую христиане отдают предпочтение второму. А может быть, все-таки именно первый должен быть пастором, а второй, если он действительно возрожденный христианин и любящий Бога человек, должен быть, ну, одним из сотрудников, одним из служителей, задача которого как раз и будет в том, чтобы договариваться с властями или выстраивать отношения с конфессией, с деноминацией. Дальше мы читаем о том, что он дух совета. Всем нам нужен бывает совет. Всем? Да не совсем. Дело в том, что Христос никогда не спрашивал совета. Он давал и дает совет. Настоящий, подлинный. Он не говорил своим ученикам: «Ребят, давайте посоветуемся, в какую сторону мне сейчас идти и что мне делать». Он знал и он знает. Читаем дальше. Он не только дух совета, но он также и дух крепости. Можно переводить также и дух силы. Как же нам нужна эта сила? Порой мы ходим по этой жизни как бессильные христиане. Это наша проблема, это не его проблема. Он дух силы, он готов дать нам эту силу. Но вопрос лишь в том, что мы зачастую не берем ее. Дальше он дух ведения или знания. Ведение приходит благодаря упорному труду. Когда мы учимся, когда мы изучаем, когда мы познаем. И вот это действительно очень-очень важно. И он дух благочестия. В контексте того, что сказано дальше, можно также переводить как он дух страха Божия. Он дух благолепного, благочестивого преклонения перед Богом. Я бы хотел поговорить подробнее о том, что это значит, но у нас сейчас, к сожалению, нет на это времени. Хотя я уже понимаю, в каком месте Священного Писания мы к этому вопросу с вами можем вернуться. И дальше, с 3 по 5 стихи, перед нами цель Божьего Царства. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде или по праведности, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина». Ключевой стих здесь, конечно, 5 стих. Сатана, конечно, будет торжествовать на земле во время великой скорби. Это будут страшные события. На протяжении великой скорби спасения не будет нигде. От всех этих событий спастись будет невозможно. Спасение дается свыше. Это Мессия. Мессия приходит на землю, потому что миру нужен настоящий праведный правитель. Кстати, мир никогда не проголосует за Мессию. Невозможно провести такие выборы, чтобы из нескольких кандидатов победил Мессия. Однако за него голосует Бог Отец. И это, пожалуй, самый важный голос, который только можно себе представить. Он, Мессия, придя на эту землю, будет судить по справедливости, а не по понятиям. Да, кстати, и мы, верующие, явимся пред Божьим судом. И слава Богу, что это именно Его суд. Потому что, как говорит апостол Павел, я и сам себя не сужу. Я сейчас задумываюсь и, знаете, к какой мысли прихожу. Есть две группы людей в моей жизни, которые меня совершенно не знают. Во-первых, это мои враги. Они меня не знают. Наверное, отчасти поэтому говорят всякие гадости. Хотя, наверное, они бы хотели говорить еще большие гадости, но они меня не знают, и поэтому не могут их сказать. Во-вторых, мои друзья. Знаете почему? Если бы они меня знали, они не говорили бы мне столько приятных и лестных слов. Но знаете что? Однажды я предстану перед ним. И вот тогда все ложное, напускное в моей жизни он проявит и он высветит. И поэтому я стараюсь уже сейчас от этого избавляться. Я хочу быть чистым и честным в своей жизни, чистым и честным перед ним. И возвращаясь к описанию его царствия, мы с вами узнаем, что он будет припоясан праведностью. И дальше, начиная с 6 стиха, перед нами особенности Царства Божьего. Жизнь в этом самом царстве – это такие конкретные совершенно картинки этой жизни. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому». Знаете, сегодня ягненок и лев могут быть вместе только в одном случае, если ягненок в животе у льва. Никак иначе быть не может. Как-то один человек, насмехаясь над христианами, сказал: «Ну что, серьезно, верите, что лев будет вегетарианцем? Вы действительно считаете, что лев будет есть солому? Как же это так?» На что пастор ответил: «Знаете, уважаемый, тот, кто сотворил льва, может сделать его вегетарианцем. Вот мы не можем, а он, Бог, конечно, может. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Это пророчество о Царстве Божьем, которое будет во всем мире. Мир при этом изменится. Проклятие греха отступит. Результаты греха больше не будут проявляться в этом мире. Это будет не только принципиально другой царь. Это будет также и принципиально иной мир. Нам сложно это принять. Нам сложно в это поверить. Некоторые говорят: «Ну, смотрите, разве не исполняется это пророчество уже сейчас, уже сегодня?» Есть немало христиан, которые считают: «Да, оно исполняется, допустим, в церкви, или оно исполняется в государстве Израиль». Я читаю Библию, читаю ее так, как есть, и я вижу, что никакого исполнения этого пророчества пока еще не происходит. Другие пророчества исполнились, и их немало. Мы с вами, кстати, уже в следующий раз будем читать, среди прочего, 13 главу книги пророка Исаии, и мы увидим множество исполнившихся пророчеств. Но это пророчество пока осталось в будущем. А дальше мы с вами переходим к программе царства или к плану Царства Божия. 10 стих. «И будет в тот день к корню Иессееву», опять-таки, видите, Иессееву, «который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». В тот день, обратите, пожалуйста, внимание на эту фразу, тот день начался с великой скорби, и он продолжается в Божьем Царстве. В еврейском понимании день начинается с вечера, начинается с ночи. Сначала все темно, Сначала все страшно, но потом приходит рассвет. И вот Бог второй раз восстановит остаток Израиля. И более того, через Израиль язычники также придут ко спасению. И будет в тот день, Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Синаре, и в Ямафе, и на островах моря. Можно сказать, а разве это не про возвращение израильтян из вавилонского плена? Знаете, что интересно? Возвращение из Вавилона, оно ведь, во-первых, было неполным. Во-вторых, оно было совсем не столь впечатляющим, как то, что описано для нас здесь. Нет, я все же считаю, что это не то возвращение. Да, это прообраз будущего возвращения, но в данном случае речь идет о покаянии еврейского народа. Речь идет о возвращении еврейского народа ко Христу. Мы уже с вами читали про знамя. Может быть, кто-то из вас удивился, почему я этого не прокомментировал. Да потому что оставил это на будущее. 12 стих. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли, и прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены». Что это за знамя? Это флаг, который поднимают на флагштоке? Нет, конечно. Это не просто знамя. Это Иисус Христос. Именно Он, Его личность, будет тем знаменем, которое поведет кротких. Кстати, именно тогда, в то время, кроткие наследуют землю. Помните, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, говорит Христос на горной проповеди. Когда это будет, мы сегодня не видим, особенно чтобы кроткие наследовали землю. Но это будет тогда, это будет в Божьем Царстве, это Божий план, это Божий замысел, и Бог его обязательно в свое время осуществит. В следующий раз мы с вами перейдем к 12 главе, и мы увидим, как Израиль воспевает хвалу Богу. И эта хвала также еще в будущем. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.